Время начинать движение. Мотор, мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице, вы не поверите. Дамы и господа, заводите свои моторы. Да, на работу. Опять на работу, банкрот. Доброе. Доброе утро, я приветствую вас. Ну, где здесь кнопки, чтобы жать? Потому что оливье застит глаза. Я приветствую вас всех. Это лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. И это не рюмка с бокалом. Это вовсе не фужер со стаканом. А, конечно, наши с вами замечательные... Да, доброе утро в новом году. И вам тоже, Сергей Котов, Паш Кадуров. Здесь Джек Дэниелс, входящий, кстати говоря, в число... лучших друзей каждого мужчины. Я считаю, что этих друзей несколько. Это, разумеется, автомобили. Большой у каждого свой спорт. И некоторые парни, такие как Джек Дэниелс, Джонни Уокер, ну и там все остальные. Доброе утро и вам тоже, Евгений на Ларгусе. И вообще я приветствую всех, кто выжил. Вам, выжившие, посвящается сегодняшняя программа. Разумеется, это 9 января 2018-го, товарищи дорогие, года 2018-го. Ужас, если честно. Попал на первый эфир моторов. Хорошо. Суслик, разумеется, попал. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот, я сегодня буду несколько раз напоминать вам важные вещи, потому что я понимаю, что повышенное содержание майонеза в крови, оно сказывается не только на вашей... Я сейчас все думал, как потенцию сказать, иначе не только на потенцию. А, вот, на мужской силе на вашей. Не только на этом сказывается, но и на памяти. Поэтому буду напоминать несколько раз. Ну и поскольку у нас понедельник случился во вторник, тем не менее, все равно.
С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром, малыши! Утро это очень круто! Хочешь пай, хочешь ближе, нам открыты все маршруты. С добрым утром, с добрым утром, с добрым утром, малыши.
Так как же я рад вас видеть всех, шеф-комендор в том числе, конечно. Приветствую, здравствуйте.
Игрушки ждут веселья, рисовать хотят карандаши. И заправлены постели, с добрым утром, с добрым утром.
И добрый барин тоже с нами. Бухариков много сегодня за рулем. Слушайте, и тормозов тоже очень много сегодня за рулем. А, или это одни и те же люди?
Светит или тучи, веселимся от души. Каждый день он самый лучший. С добрым утром, с добрым утром, с добрым утром, малыши. С добрым утром, с добрым утром, с добрым утром, малыши.
Движение.
Но вот все здесь говорят, что хорошо с движением, и даже, наверное, Яндекс с этим согласен, но, тем не менее, режим эфира нарушать нельзя. Сказано делать пробки, будем делать пробки. Ну, в смысле, будем говорить о них. Хотя кто-то занимается как раз вот этим. Вы знаете, из наблюдений я могу сказать, что за 15 минут, пока я ехал сегодня на работу... За 15 минут я встретил больше неадекватов, чем за прошедшую неделю путешествий по стране. Реально больше неадекватов. Причем они все как-то концентрируются в одном месте, на Кутузе почему-то. Товарищи, что за место там у вас? Чем у вас там намясано? Чем у вас намазано там на Кутузе? Все, ну, какие-то 60 км в час снова в левой полосе. Тут же слаломист, который, сломя голову из крайней правой, аж в разделительную уходит вот сюда, в раздел. Обратно куда-то какие-то сумасшедшие. Что вы все? Я не понимаю. Доброе утро, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Доброе утро всем.
Здравствуйте.
Ну, наконец-то встал в пробку. Вот, уже в течение... полутора часов он мне показывает одно и то же время, что я должен доехать до места.
А где это место? То есть, мы тоже туда хотим.
К вам. Я сейчас приближаюсь к Химкам по внешке.
По внешке, Химкам, я смотрю. Но это только в районе М11, М10 такие проблемы. А дальше вроде бы ничего, после Ленинградки.
Будем надеяться, он мне как раз сюда.
С чего оно? Я понял, смотрите, ну вот сейчас все лучше через город пробираться, если едете по Московской кольцевой. В городе оно лучше. Если только вы не собираетесь пробираться в город по Ярославке, потому что там уже, вот есть такие традиционные места, есть вещи, которые более-менее, мне кажется, ну такие константы в нашей жизни. Это человеческая глупость, ну, там тупость, лень, жадность и все прочие вещи. Джомолунгма гора есть такая. Вот. Уровень мирового океана, хотя он тоже поднимается постепенно. И пробка на Ярославке и Волгоградке. Некоторые вещи, которые не меняются никогда. И вот Ярославка перед Енисейской уже начинает останавливаться. Волгоградка особо сложна тем, кто хитрит и объезжает Волгоградку через Люблинку и потом через вот этот длинный-длинный объезд в надежде на то, что это поможет. Не поможет. Там затеяли дорожные работы перед третьим кольцом прямо вот, вот сегодня, прямо в 9 часов, да, точнее, 9 января в 6.52 дорожные работы стартовали. Ну, чтобы вам... стартовал. У меня налет Карелии все еще. Я говорю, стартовали, а в сознании у меня стартовало. Лахденпохья и какие-то еще названия. Одним словом, Волгоградка. Потом рядом так себе Рязанка тошнит. И шоссе энтузиастов в районе проспекта Буденного. Странное название. Как-то сознание уже не помнит этого ничего. Доброе утро, слушаю вас. Давайте вы расскажите, где вы.
Да Ярославка... Как это, слива в бочке торчит. Вообще невозможное что-то. Пораньше выехал, называется. Так что с движением что-то как-то уехать.
Да, да, да. Но выдержитесь, потому что ведь у нас еще не все закончилось с вами. Ведь у нас еще будет 14 января. С 13 на 14. Потом у нас будет... А еще ведь не все вернулись. Мы эту неделю будем дышать, дышать. Вдох, выдох, вдох, глубокий-глубокий, выдох долгий. И вот так всю неделю, потому что ведь нормальные люди отдыхают у нас до какого? Правильно, до 14-го.
Моторы.
Когда в России начнут продавать Nissan Note, я не знаю, очень свободно, очень много идиотов. Нахимовский проспект едет, как в обычный понедельник. Привет, в новом году, Северомка трудно едет. Да, и все это из-за Ленинградки, как мы выяснили. Рязанка, как обычно, не едет, там все стабильно. Это 865-й. Почему номером вас называю? Потому что у вас номер вот вместо имени, потому что вы пишете СМС. Кстати говоря, про СМС. 925-88-88-94-8. Это для того, чтобы вы могли дописаться. Ну, если по какой-то причине вы не любите писать телеграмки. Говорит МСК-бот, я напомню, это мы в телеграм. И еще у нас есть 7373-94-8, телефон прямого эфира. Из Химок по свободе ехать надо. Едет пока. Суслик пишет в телеграме в нашем. Значит так, напишите мне, пожалуйста, как и где вы проводили эти новогодние праздники. Я предполагаю, ну так, по умолчанию, что они уже закончились, правильно? Ну, праздники эти. Но если мы-то здесь, то уж, наверное, праздники закончились. Но где и как, я хотел бы вас спросить. Вы на автомобиле путешествовали. Путешествовали самолетом, а может быть, поездом. Потому что я путешествовал автомобилем вместе со всей, со своей семьей. И могу сказать сразу несколько вещей. Был приятно впечатлен. Во-первых, своим 7-летним сыном, который все это выдержал. А во-вторых, Ку-7, который тоже все это абсолютно серьезно выдержал. Ах, да! Вот что еще хотел сказать. Что на этой неделе мы на законных основаниях можем друг друга баловать приятным битом, и я буду это делать и сегодня тоже, время от времени.
Thank you.
все еще продолжаются куриные крылышки. Почему-то с Кока-Колой. Zero. А вы тоже помните эту шутку? Водку соком запиваете, потому что так полезнее. Вот с пира, видите, крылышки жареные с Кока-Колой. Ездил с женой в ее родную Анкару, к турецкой теще. Новый год прошел ахово. Прикольно. Ну, я сейчас хотел сказать основные достоинства и недостатки турецкой тещи по сравнению с нашей. Но ладно, не будем. Гагога про Дакар пишет. Путешествовали с женой по различным холодильникам и праздничным столам. Денис Смайл. Женщина бальзаковского возраста не смотрит в зеркала. Спросите, это панацея или здоровье? Евгений Наларгович. А, в смысле, что дамы не смотрят в зеркала. Послушайте, но ведь их же видно, дам же, наших замечательных. А если вам вдруг не видно, то... Нет, сейчас обижу большую часть людей, нет. Но я заметил, что... Я это говорил еще в прошлом году, год назад. Я это говорил, что знак шипы, он тоже дает кое-какой ориентир для нас, для всех. Вот как не встретишь человека с... Я не понимаю, какая связь существует. Но существует определенная связь между поведением и знаком шипы. Вот почему-то у кого знак шипы висит, ну, немножко отличается поведение от предсказуемого. Я думаю, что это, наверное, связано и с шипованной резиной, и со всем остальным. Итак, про путешествия. Вы рассказываете, как они у вас прошли, я расскажу, как они у нас прошли. Q7, значит, один из, на мой взгляд, самых идеальных автомобилей для путешествия. Я так думаю, мне так кажется. То есть, если вы человек с пулей в голове, то мой дизельный трехлитровый 249-сильный Q7 – это не то, что вам нужно, разумеется. Потому что в комфорте он умеет и задуматься иногда, если резко дать ему полный газ. Он так подумает немножечко. В спортивном режиме, если даже просто коробку в спорт перевести, более-менее может поехать и активно. Но так вообще думает. Но мы-то все без пули в голове, и у нас семейный отдых, и нам нужно было ехать, значит, параметры вот какие. Комфортно, безусловно, чтобы все было под контролем, разумеется. Безопасно, быстро, с возможностью выходить на встречку. А, к сожалению, дорога по направлению в Питер у нас еще далека от дороги, где ты можешь спокойно расслабиться и вообще никогда не думать о том, что нужно выходить на встречку. К сожалению, я в этом смысле жду следующей зимы, когда должны доделать, мне кажется, М-11 полностью, и можно будет уже из Москвы в Питер полностью только по платке ехать. Сейчас это не так. Но про дорогу чуть позже. Сначала про Q7. Значит, что хорошо? У него реально гигантский багажник. Ну, во всяком случае, для вещей 4 человек места хватило. 890 литров заявленный объем, но это по крышу, определенно по крышу, потому что по оконную линию меньше, но, тем не менее, вещи всех 4 человек вошли туда, и причем осталось еще место туда добрасывать оперативные какие-то, да, там, пакеты с едой, еще что-то такое. В салоне все разместились комфортно. Ну, это понятно, это Q7. Дальше. Есть несколько автомобилей, даже из той большой немецкой тройки, о которой мы все знаем, и о которых мы все знаем, и конкуренты Q7 в том числе, которые не уступают ему ни в моторах, может быть, ни в динамике, ни в удобстве посадки. Нет, не уступают. Но когда идешь на дальняк, да, здесь помимо комфорта нужно еще и вот что-то такое неуловимое, что есть у немцев и особенно у Audi. Есть что-то такое, что называется не то упругостью, не то собранностью подвески. И то, что мы в обычной жизни сказали бы, что как-то что-то жестковато, как-то вот жестковато немножко. Когда на дальняк идешь, да еще и по хорошей дороге, в принципе, это напротив хорошо. Когда тебе не нужно бороться помимо самой дороги еще и с постоянной раскачкой, с волнами какими-то кузова. Q7 очень собран, и это помогает водителю, когда едешь далеко. Ты не тратишь энергию на отлавливание автомобиля после резких маневров или на перестроение. Идет очень собран, как по рельсам, и это очень хорошо. Дальше, потому что дизель. Расход, ну, заявленный в 5,7, не выдерживался никогда у меня на трассе. Вот я сейчас смотрю документ. Документ по Q7. Указано, что на трассе он 5,7 должен расходовать. У меня не расходовал он 5,7. Нет, никогда. Он у меня даже 7,3 не расходовал, как это указано здесь, что он в городе должен столько потреблять. Нет. На трассе у меня выходило в районе 8-8,5 литров. Ну, если отвязно динамично идти, ну, где-то в районе 9. Но для большого автомобиля, в котором 4 человека, еще и куча вещей, 9, 8,5, 9 литров дизеля, это не очень много, тем более, что мы путешествовали по России, а не по Европе. И дизель у нас здесь относительно европейских цен стоит нормально. Дальше. Те участки, где ты идешь не по платке и не по дороге с двумя полосами в каждом направлении, с жестким разделителем, твердым разделителем между полосами. А когда ты идешь очень... Вот есть неприятный участок дороги, между Москвой и Питером, когда нужно, вот где-то в районе Великого Новгорода, когда нужно идти по одной полосе, потом случается реверс, и ты выходишь на вторую, нужно обгонять кучу тормозов, фур каких-то. Вот здесь хорошо подхват. 6,9 до сотни не впечатляет. Прямо скажем, видали мы автомобили значительно динамичнее. Для Q7 6,9, ну, это так себе. Но 600 ньютон-метров и резкий старт, причем 600 ньютонов почти до 3000 оборотов держится. А это значит, что именно на старте, когда тебе нужно вдруг резко рвануть, момента у Q7 просто за глаза. Вот просто за глаза, и этого достаточно, чтобы бодро и динамично обходить всех. Что еще не сказал? Ну, клиренс, полный привод, там все квадры, это все отдельная тема. Мне не приходилось это использовать, честно скажу, потому что... И в Карелии нормальные дороги были, и в Питере, и до Питера. Ну, по качеству асфальта. Ну, местами разбиты, но подвеска и сам автомобиль так устроены, что более-менее разбитый асфальт, тем не менее, все это сглаживало. Дальше. Что еще из необычного? Сейчас из необычного я хочу вспомнить. А, из необычного Хайлик прямой конкурент. Хайлик. Сперва расшифруйте Хайлик. Хайлакс, в смысле? Или Хайлендер? Или Хайлендер? Ну нет, конечно, не конкурент. Нет, безусловно, нет. Нет, и по разным причинам. Ну, может быть, по комфорту для 4 человек, которые сидят в салоне, может быть, и конкурент. Но так-то вообще, конечно, нет, безусловно. Меня очень удивил участок дороги на границе Ленинградской области и Карелии. Вот как только Карелия начинается, точнее, Ленинградская область заканчивается, когда едешь туда. Влах ден похью! И это не ругательство, между прочим, это регион такой карельский. Вдруг заканчивается асфальт, и вот здесь я хотел спросить специалистов. Может быть, вы даже знаете, в чем причина, потому что едешь-едешь по асфальту, хорошему, качественному асфальту с разметкой. Потом он вдруг заканчивается, вот просто ни с того ни с сего заканчивается. И начинается одище, какое-то реальное одище, когда яма, а в ней еще одна яма, а в этой яме еще одна яма. И промежутков между этими ямами нет вообще. И вот так он продолжается километров, может быть, 10, вот такой дороги. Я не знаю, что это. Потом ты въезжаешь в Карелию, и вдруг это вот одище заканчивается, и начинается снова асфальт. Хороший, с разметочкой, просто асфальт. Но вот этот участок, когда мы ехали туда, Яндекс меня даже повел объезжать через ближайшие деревни, через лес. Прикиньте, лесная дорога Яндексу показалась правильнее, чем вот этот участок федеральной трассы. Федеральная трасса. Обратно, я думаю, нет, фиг, не поеду я объезжать. Яндекс, ты чего? Ну, зачем мне через лес ехать? Я вот так вот. Напрямую. И, честно говоря, думал, что оставлю там подвесочку, потому что... Но Q7 справился, между прочим. Я был быстрее всех. Пузатерки типа разных астрочек, фокусов просто стояли. Два чувака на семерочках меняли колеса. Вот, то есть, это такая дорога, когда ты железно, точно, это та самая дорога, где колеса люди оставляют. Это не форма речи, это фактическое положение дел. Фактическое положение дел. Люди оставляют там колеса. И это федеральная трасса. И, честно говоря, ну, это немножечко, ну, как-то ничейный участок, думает Адик. Я тоже так думаю, что это территориальный спор между Ленинградской областью и Карелией на предмет того, где же проходит граница. И пока они еще границу жестко не определили, участок ничейный, решили его не делать. Но там стоят стеллы. Ленинградская область. Ну, прям Стелла стоит, Ленинградская область. Я думаю, ну, это, наверное, же уже должно быть что-то. Вот, дальше. Карелия прекрасна, несмотря на то, что там было 0, плюс 1, плюс 1,5, вот такая температурка. Замечательная. Лес, воздух, банька, дома прелестные. Все подробности в Инстаграм. Идите, заходите. И на тему того, что по паролю можно скидочку получить, это тоже все правда. Здесь не буду сильно долго об этом говорить. Все есть там. Можно пойти и посмотреть. Больше того, есть время еще мотнуться туда. До 14-го-то, смотрите, сегодня 9-е, а 14-е ого-го когда? То есть еще практически целая неделя. Так что есть желание, можно рвануть. И в финале... Что еще в финале? Да, про время. Тут я видел где-то вопрос, а сколько времени понадобилось? Из Москвы в Питер ехали что-то около 7-7,5 часов. Это с остановкой на заправку, с одной остановкой. Из Питера в Лахтенпохью до Оппалы, деревенька Оппала, где, собственно, и находился тот хутор, где отдыхали. Что-то около 300 километров мы их сделали за 3 с небольшим, 3,5 где-то. Потому что от Питера в Карелию, в сторону Карелии, идет очень длинный большой участок отличной европейской магистрали. Раньше там была тропа слонов, а сейчас прекрасная магистраль, которой надлежит, мне так кажется, стать платной. Потому что все об этом говорит, она должна стать платной, эта дорога, она роскошного качества. И как мне показалось, там нет камер. Или если они есть, то они не подключены. А если они подключены, то кранты. Я даже не знаю, сколько штрафов придется заплатить за это. Но я надеюсь, что их еще не подключили, потому что дорога очень новая. Очень прям вот вообще новая. Мы всегда едем до Медвежьегорска через Вологодскую область. Так быстрее, пишет Кирилл. Кирилл, не знаю, я решил захватить все платные участки. И участок до Солнечногорска, и объезд вокруг Волочка, и все. И вот на этом закончилось. Я жду следующей зимы, потому что к следующей зиме обещали нам закончить, в принципе, платку до Питера, и тогда это путешествие реально будет доставлять массу удовольствия. Особенно на автомобиле с адаптивным круизом и удержанием в полосе, тогда можно будет вообще отключиться от процесса управления и идти в автоматическом режиме. Да, доброе утро, я слушаю вас. Давайте вам теперь слово.
Доброе утро, Роман. С возвращением вас.
Спасибо. И вас тоже. С выныриванием.
Дело в том, что, конечно, машина хорошая, но ведь гораздо, так сказать, комфортнее, безопаснее, так сказать, и меньше геморрой, так сказать, на пластмассовом вагоне, так сказать.
Конечно, я согласен. Но понимаете, в чем дело? Когда в Питер, да, а в Карелию, это надо в Петрозаводск ехать, а потом еще 200 километров от Петрозаводска пилить в лес. То есть надо брать что? Автомаршруток, вот, маршруток нет
там. Положили там рельсы, положили туда.
Положили бы. Вот я согласен. Но, понимаете, но это отдельная тема. Вот мы ехали и с супругой обсуждали это, потому что она вот катастрофически была против автомобильных путешествий из-за себя, потому что вестибулярный аппарат такой, что вот, и из-за ребенка, из-за младшего, которому непонятно было, как он отнесется к путешествию, когда несколько часов нужно ехать, не вставая. Он, кстати, оказался вообще молодцом, боец, выдержал все. Вот. Но вот сейчас это путешествие заставило пересмотреть отношения. И уже сейчас планируются поездки в Прибалтику куда-нибудь, может быть, на майские или в Белоруссию. Уже сейчас планируется следующий Новый год в Австрии, куда можно поехать на автомобиле, а не лететь на самолете и покупая 8 билетов, 4 туда, 4 обратно, а просто на тачке. Потому что это совершенно другая философия. Поезд хорошо, олени прекрасно. Самолет, ну, тоже нормально, но автомобильные путешествия — это совершенно иная романтика. Это иная атмосфера и вообще все иное. Поэтому, может, оно и хорошо, что не испещрена наша родина рельсами настолько, чтобы можно было даже в Похью какой-то Лахден доехать на поезде. А есть возможность все же прокатиться туда на автомобиле. Мы продолжим обязательно, товарищи, выныривайте! Выныривайте из этого своего майонеза, в конце концов, что вы вцепились за него, отпустите зубы, что вы держитесь за него. Моторы уже у нас здесь стартовали, и рабочая жизнь 9 января уже на календаре. Давайте еще немножечко бита вам перед новостями.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасанова. Саншина! Вот она! Она
доброе
выжила
утро всем.
Или сидит как живая? Ну, надо выяснить. Не, говорит.
Значит. Я говорю и двигаюсь, и даже вот утром.
Ну, как оно вообще? Как оно вообще у тебя, Эльвир? Вот это вот все прошло, скажи.
Очень быстро. Как-то, я бы даже сказала, стремительно.
Да ты что?
Да, удивляюсь, как эти 10 дней мелькают просто. Я даже не знаю, словно вспышка какая-то. Вот, как будто их и не было.
А где это все у тебя проходило?
Проходило в разных местах. Сначала я стремительно рванула домой. Так же стремительно, как эти дни прошли.
А где дом у тебя?
Дом у меня, да, под Оренбургом.
Под Оренбургем.
И я решила сделать сюрприз, и буквально на 2 дня приехала домой, ворвалась.
А ведь я был в Оренбурге.
В предновогоднюю
ночь. В декабре. Представляешь?
Понравилось тебе?
Мы там тестировали Fortuner. Toyota. Кстати говоря, Fortuner уже вышел, уже можно посмотреть на Автоплюсе, на сайте Автоплюса. Какой-то у него сайт есть, вот.
Подожди,
и там есть Fortuner.
Почему там? Почему в Оренбургской области? Вам нужен был снег?
Потому тогда снега не было, тогда у вас в Оренбурге, извини, было плюс 4, светило солнце и сухая трава была,
кстати.
А в соседней, в соседней Башкирии лежал робкий снег. Робкий, такой нежный, робкий снег. Вот, и мы из Оренбурга в Башкирию, а потом из Башкирии в Оренбург опять. Прекрасное грязище у вас, хочу вам сказать, в полях. В полях у вас грязище просто знатнейшее. Я думаю, что именно для этого мы туда и поехали, в грязище в этом. Но Fortuner, это внедорожник, Toyota, рама, все остальное. Поэтому катались красиво. Нужно сказать, что хорошо, красиво. А в самом Оренбурге построили прекрасный отель. Прямо посреди.
Наверное, я его уже не застала.
Да черт его знает, какой-то сети мировой. Ну, не Кемпинский, а что-то. Ну, какой-то вот хороший, прям
тебе
хороший.
Понравился.
А еще я обратил внимание на то, что, может быть, ты мне откроешь секрет, почему так. В каждом доме пивной магазин. Магазин, продающий пиво. В каждом.
Ну, кстати, раньше, как мне кажется,
вот из аэропорта едешь,
я сначала
думаю, знаешь, оно на периферии сознания мелькают вот эти вывески, я так смотрю на них, все, ну, после перелета все это, яблочный сок в полете же пьешь всегда, едешь, ну, летишь
томатный.
Когда.
У кого как, да?
А, это томатный. Нет, томатный это сок, а яблочный, да, вот и едешь такой, смотришь, я так смотрю на эти вывески, а потом включился в какой-то момент, и я понимаю, что в каждом доме, а в некоторых и по два, причем они, ну, так, вывески у них такие серьезные, как если бы это в Москве где-то было. У каждого свое название.
Конечно.
Индивидуальное какое-то.
Да.
И в каждом
это
доме.
Тебе не Липецк пиво.
Послушай, ну, одна ваша центральная улица в Оренбурге по пивным магазинам уделывает всю Баварию. Вот реально всю Баварию на лопатки кладет. Просто. И, а с чего вдруг? Что это?
Я думаю, может быть, просто люди очень любят пить пиво.
Обкатываются предвыборные технологии? У вас там в Оренбурге.
Ладно, нет? Ну что вы,
хорошо.
У нас там еще кофейни есть.
Ну давай,
и
ладно.
И две части света, которые не признаны.
Мы таким
деле.
Образом
да.
пытаемся изо всех сил...
от обзора прессы.
Который нет. Вот, заделать
да,
дыру, которая
помню.
Называется обзор прессы. Ладно, давай.
Каратинечка, да. АИФ пишет нам, что год экологии принес России прошедший. Оказывается, приняли участие в мероприятиях экологических 20 миллионов человек. И даже много чего сделали. Например, новая система обращение с твердыми коммунальными отходами приняли 53 региона и уже знают, что вот что, куда и как с этим вообще работать, но полностью эта система заработает только с 2019 года. Там, в общем, много мероприятий, которые были все-таки проведены, и оказывается, да, и чистили, и волонтеры там по берегам собирали мусор, например, того же Байкала. Обо всем об этом читайте в АИФе. Вечерка рассказывает счастливую историю спасения людей из полыхающей квартиры. Водитель мусоровоза Александр Несяев подъехал, как обычно, это 24-го, кстати, ноября была эта история, подъехал в там, эти контейнеры свои, да, загружать внутрь автомобиля. Вдруг услышал там крики о помощи на первом этаже, была решетка на окне квартиры, которая горела. Не решетка, в смысле, квартира горела. И он пытался как-то эту решетку, у него был лом в машине, он пытался ломом эту решетку, но решетка была сделана на славу, ничего не получалось, тогда он подсоединил трос к этой решетке.
Звучит
к машине,
как первая страница из Ильфа и Петрова, что-нибудь.
Вроде
водитель мусоровоза, у него должна быть какая-нибудь фамилия...
Несяев.
Как? Несяев?
Несяев.
Нормально, Ильфовская. Несяев. Подъехав утром, так, и давай дальше,
услышал, что дернул, крики о помощи.
Дернул решетку.
Да, он дернул решетку, она не поддалась, он застрял в нашей хорошей, кстати, тоже и московской грязи, да. Застрял. Вот, в итоге у него был последний шанс, он к подъемнику вот этого мусоровоза, да, рабочему этого механизма, подсоединил этот трос, и тогда решетка поддалась, так. Она упала, и он вытащил оттуда детей и женщину, которые плакали, там, все это было в дыму.
А что они?
Вытащил,
спас. Этот пожар.
Да, у них
я
был
думаю,
пожар.
Что они плавают? Может, они устали Новый год отмечать и кричали: спасите, помогите, уже невозможно, оливье не заканчивается. И он такой: хрясь, вырвал окно им все это.
Да, ну почти.
И спас.
Он их спас из огня, а потом просто поехал работать дальше.
Вот, и ну а что, ну мусор-то, героя. Мусор-то за него никто не вывезет.
Да,
ну,
вот здесь? Так вот. Об этом читайте
обычные герои, обычные герои среди нас, вот так можно сказать.
Про скандал с Аэрофлотом читайте в РБК Дейли.
А что с ним?
Он оказался из-за снегопада, там они задержали рейс.
А, из Вашингтона.
Да, да, и пассажиры говорят, что не было еды, например, какой-нибудь у них 9-часовой там перелет с задержками, все такое. Им не дают ни воду, ни еду. В туалетах, кстати, тоже не было воды и так далее. И
а все что, это на у Аэрофлота есть свои компании. Туалеты какие-то в Вашингтоне?
Нет, ну в самолетах, в смысле.
А, в самолетах
не было воды.
В самолетах не было воды.
Когда их уже везли. Это РБК Дейли пишет. Российская газета, тебе, кстати, понравится, наверное, эта история. 20-летняя девушка стала невестой Тетриса. Она сказала, что их отношения уже развиваются более года, и она проводит вот за игрой в Тетрис до 12 часов в сутки. И спит, кстати.
Молодец.
Сменила имя фракталом, фрактал хочет называться она.
Правильно.
И до этого у нее были отношения с калькулятором по имени Пьер.
Вот хорошо.
Как-то так живут
люди. Очень правильно, я считаю, новости. Да.
Да, и, кстати, про пожарную безопасность. Коммерсант пишет, это про то, что правительство России запретит выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов, а также сжигать траву вблизи дорог. Об этом в Коммерсанте подробнее. Ну и последняя история про транспорт, про самолеты.
Я тебе хочу сказать, что, между прочим, вот эту новость я даже открыл себе, но забыл о ней тут же моментально. Но открыл, чтобы сказать всем своим соседям об этом. Потому что я периодически прихожу и убираю окурки со своих автомобилей.
Ага.
Да.
Они
ну, эти тестовые.
По дуге там летят.
Ну, как-то вот они как-то выбрасывают из окон постоянно. Ты понимаешь, я из-за этого не могу держать, ну, лоджия, она застеклена, балкон.
Угу.
Вот. Но не могу открыть, чтобы свежего воздуха, потому что я всегда вижу себе эту картину, как чей-то окурок сверху залетает мне вот сюда и начинает там поджигать пожар у меня.
Да.
И я поэтому так маленькие щели держу вот такие, чтобы свежий воздух просачивался. Из-за этих придурков. Вот реально придурки, вот ты стоишь у себя в квартире, это все твое, телевизор твой, холодильник твой, вот эта банка литровая, стеклянная, из огурцов моченых, твоя стоит под раковиной у тебя на кухне. Но тебе, придурок, что, трудно, что ли, набрать в нее немножко водички и поставить на балконе, ну, если уж ты куришь, и туда окурки сбрасывать? Ну, вот скажи, пожалуйста, вот что за кретинизм такой? Почему он должен покурить и бросить вниз его, чтобы он непонятно куда летел? Не то мне на балкон, не то на мой автомобиль. Вот я серьезно, я прихожу и начинаю убирать. Знаешь, особенно если машина снегом так присыпана, и прям видны дырочки такие, как они прожигают дырки, и он лежит на капоте, у меня там окурок. Это, ну, реально достали. А что, какая санкция за это? Вот сейчас теперь, когда запретили. То есть раньше ведь было разрешено это все делать, а теперь запрещено.
Хороший вопрос, какая санкция.
Значит, наверное, российское штраф, правительство утвердило. То есть, понимаешь, в чем дело? Смотри, российское правительство, вот все российское правительство, вот американское правительство, какие вопросы решает? Гегемонии мировой. Мировой гегемонии.
Да.
Они такие, что-то мы не гегемонистыми стали в последнее время. Давайте гегемонию свою возобновим в мире. Российское правительство, что оно делает? Давайте запретим окурки выбрасывать нашим кретинам. Потому что наши придурки, без того, что им правительство запретит это делать, не могут сами
не
додуматься.
Ну,
вот он. И она вот, смотри, я читаю эту новость. Российское правительство... Нет, не так, надо драматически. Российское правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима с целью повысить уровень защищенности от пожаров земель населенных пунктов сельскохозяйственной земли. Согласно правительственному постановлению, отныне в полосах отвода и охранных зон дорог, а также на участках железнодорожных путей и автодорог не разрешается выбрасывать горящий шлак, уголь и золу. Вот как часто тебе из автомобиля приходится шлак выбрасывать?
Я думаю, это не только из автомобиля. Уголь. Но я представляю, да, такую картину. Вот едешь ты такой с груженным шлаком,
я думаю,
шлаком,
что 120
знаешь,
лет, просто 120 лет этому постановлению. Они это пишут еще тогда, когда автомобили паровые были. Когда Бенц выехал на своем паровом Мерседесе первом, вот этом вот, первой
катайке. И везде сбрасывал шлак.
И везде уголь сбрасывал горящий. Да что это такое? А, и окурки, и спички во время движения железнодорожного подвижного состава. Выжигание сух... А где же балконы? Я хочу... Про моих придурков соседей где
нет,
здесь
сказано? Нет, про балконы пока нет. Это пока только про территорию, которая вблизи дорог.
Еще не дошли. Правительство не доработали, я хочу сказать. Дмитрий Анатольевич, не доработали. Про балконы ничего не сказали. Надо бы сказать про балконы, а то вот это вот все. Все уже у тебя.
Остальное в следующий раз расскажу.
Эльвира Хасаншина, Эльвира дозированная Хасаншина сегодня у нас с обзором прессы. Давай, до следующего часа.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
Так, други, постепенно, я как после вот выход из голодания должен быть постепенным, нельзя сразу, нельзя просто так, проголодав неделю, взять и сожрать курицу-гриль. Нельзя, вот нельзя просто так взять и вернуть моторы в том виде, в котором они были до праздников, после длинных праздников. Поэтому мы всяко-разно постепенно будем с вами входить в нашу обычную верстку. Я так... Аккуратно хочу напомнить всем нам, что вот в этом месте, где-то приблизительно в этом месте, в обычные дни нашей жизни у нас случался краш-тест. Я надеюсь, напоминать не нужно, что это такое. Поэтому, если вдруг у вас что-то там завалялось в качестве пары для краш-теста, вы бы хотели выяснить отношения между двумя, а то и тремя моделями автомобилей, то краш-тест к вашим услугам. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. А есть еще СМС 925-88-88-94-8. Вот Galaxy идеален для дальников. 744-й пишет. Но мне кажется, что нежноватая у него для дальников подвесочка. Для плохих разбитых дорог. Вот, понимаете, дальняк — это ведь не всегда шоссе. Дальняк — это вот в том-то все и дело, что когда ты едешь, ну там, 700, 800, 1000 километров, автомобиль должен быть максимально универсальным. То есть для всего. Случился отстой вот такой, как на границе Карелии и Ленинградской области, ты там все равно уверенно себя чувствуешь. Вот Galaxy бы там оставил бампер передний железно, потому что со своим клювом висящим пройти через вот этот адский участок дороги на границе Карелии и Ленинградской области невозможно. Ну, просто реально невозможно. Ну, или это заняло бы часа полтора. Я проехал за 10 минут его. Потому что... Как говорил мой инструктор по вождению, больше газа, меньше ям. Причем, я думаю, что он по наитию это говорил, а я-то теперь уже с научной точки зрения понимаю, что он прав. Был. Но на определенных участках плохой дороги действительно нужно ехать быстро. И вот на скорости там, в районе 80 км в час, ну, яма уже не ощущается. Просто колеса, как бы, подвеска не успевает отрабатывать все неровности. И более-менее ровной становится дорога. Вот на Galaxy там не пройдешь. Поэтому он идеален для дальников в Европе. Где-нибудь Galaxy ваш. В Германии, да, согласен. Большой, просторный, комфортный. Хорошо по курсу держит себя, багажник нормальный, все у него хорошо в этом смысле. Но вот случится такое одище, в Galaxy уже скис. А идеальный автомобиль для путешествий должен быть готов ко всему. Даже если дорога вдруг вообще закончится. Клиренс, геометрия, полный привод, тяга дизельного мотора. Вот это вот все, оно имеет значение. Потому что тачка дармовая. В смысле, что я не тормозил на ямах? И это тоже. Ну да, конечно. А как надоели нытики, едущие по шоссе энтузиастов. Там всегда пробка. Зачем вы ноете в Яндексе? Пишет Банкрот. Я не знаю. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас, говорите.
Доброе утро, Роман, это Спир. Ну тогда да, по вашей Спир. Логике на дальняк подойдет крузак дизельный.
Не вот. Подойдет. Вот потому что, Спир, видите как, а у крузака другая слабость. Он, когда хорошая дорога и когда нужно маневрировать, у него ты сидишь в куске желе. Ну, то есть просто, ну, рама, ну, понятно, инерт. И ты всегда, то есть я сейчас объясню, что я имею в виду. Ты всегда им должен рулить. Вот мне Q7 позволял расслабиться. Я так вот одним пальцем придерживал руль.
Тогда надо Lexus брать 570-й.
Ну нет, так, ну та же рама, та же расхлябанность. Хотя нет, у Lexus там, нет, там электронно управляемая подвесочка, ну, он вот под, да. поджимает, да. Но тем не менее...
Роман, можно не пару слов про бычки?
Да.
Вот тут вроде где-то читал статью, там штраф 3000, но вопрос упирается опять, как штрафовать. У меня сосед курит на лестнице.
Как фиксировать?
Да, хотя за это штраф.
Ну да.
Никак. Никто. Это так же, как штрафуют в теории этих пешеходов.
Ну,
на,
да.
на Новый год все ходили на красный пешеходный пешеход. У меня зеленый светит, он на красный свой идет. Ну вот как таких это...
Понимаете, в чем дело? Потому что штраф должен быть не 3000, а 30. 30. Он, был, он должен быть таким, чтобы участковому главное, было интересно ходить по подъездам так, и реально отлавливать их. Реально отлавливать.
А он же не будет как идентифицировать человека, который конкретно прошел. Видеокамеры мы не можем предоставить, сказать, вот какой-то человек.
Он в режиме коврового прохождения должен ходить, всегда.
Если он с этого штрафа будет получать 10%, то
конечно.
Да, тогда да.
Нет, не 10, 50. 50%.
Да любую копейку.
50%, причем пусть вот, вот здесь я страшную вещь скажу. Вот я бы сильно не пресекал такую коррупцию. Вот такую коррупцию. Вот сейчас коррупционный пример. Участковый ходит, и вот этих вот курильщиков и выбрасывающих бычков штрафуют на 15 тысяч вместо 30, и эти 15 кладет себе в карман. Все, ну, участковые сытые. Участковые сытые, спасибо себе. Участковый сытый, довольный, семья его накормлена, ребенок с велосипедом и, может быть, даже с гироскутером. А этот придурок, который бычки постоянно бросает, перестал их бросать. Всем хорошо. Кроме государства, в том смысле, что оно недополучило налоги. Ладно, давайте все же мы попытаемся, ведь попытка не пытка. Так ведь, товарищ Бери.
Краш-тест.
Давайте попытаемся краш-тест заладить. Все же у нас здесь наметилось несколько заруб. Я вижу здесь их в Телеграме по поводу автомобилей на дальняк. Вдруг некурящим будут подкидывать бычки. Ну, Константин, не про то же речь сейчас. Давайте о краш-тесте все-таки. Забыл вторую половину поговорки про выше скорость, меньше ям. А я ее не знаю. Мне ее, в смысле, ну, не договорили. Мой инструктор не договорил мне вторую часть поговорки этой. Новый X3 и новый XC60 на дизеле по бюджету от 3 миллионов. Сергей по... Ну, неважно, Сергей спрашивает в Телеграме. Сергей, пара, безусловно, классная. Оба автомобиля новые. Оба реально любимы нашей аудиторией. Причем очень широкой аудиторией. Но проблема в том, что ни X3, по большому счету, новый, ни XC60, тем более, еще у нас здесь никто не видел. Но если X3 еще кто-то и видел, то 60-ку от Volvo новую пока еще не видели. И поэтому мы сталкивать будем, ну так, фигурально выражаясь, старые модели. Наши воспоминания об XC60 предыдущего поколения мы будем транслировать в этот краш-тест. А это не совсем правильно. Вот я против таких вещей. Давайте сталкивать либо совсем эфемерные вещи какие-то такие вот, ну, которые нельзя потрогать, либо то, что уже фактически на наших дорогах есть. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Насчет машины на дальняк, да?
Да,
как бы.
Ну давайте.
Значит, идеальный вариант, считаю, Renault Duster. Пройдет там, где не пройдет, скажем, не каждый пройдет паркетник. Очень хорошо управляется на дороге.
Вот. По двум параметрам не дотягивает. Комфорт и динамика.
Вот динамика как... средненькая, да, конечно, да. Очень средненькая.
Но вот
да.
когда идешь 100, а там разрешенное 110, и тебе нужно обогнать тачку, которая идет 100, значит, надо разогнаться хотя бы до 130, правильно? Ну, чтобы обгонять не 40 минут его, а, ну, как-то быстро обойти его.
Ну, кстати, там... проблем не видел. Я на дальняк на нем часто довольно ездил.
Я понял. Не, ну, на самом деле, все.
Ну, на наших дорогах хватает.
Прям, если нужно заплатить там условно 2 копейки, при этом иметь надежный автомобиль для разных условий, ну, да, скорее всего. Но, тем не менее, вот так вот, чтобы 7 часов без перерыва отсидеть что за рулем, что пассажиром, и выйти потом на своих двоих... Ну, не знаю, я бы засомневался. Volvo принадлежит китайцам, Санчик-сан спрашивает. Вы знаете, я так осторожно скажу, все принадлежит китайцам. Вот сейчас все принадлежит. Даже то, что китайцам не принадлежит, тоже принадлежит китайцам. Прикиньте, вот так вот все у нас устроено в нашем мире, что вот так вот. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Алексей, Москва.
Да, Алексей, да, добрый.
На дальняк порекомендовал бы автомобиль, которым я сейчас владею, Pathfinder R52. Два года подряд ездил в Европу вместе с сыном. Великолепно. Не усталости и, в общем-то, по бензину 10 литров.
Подождите, вы сейчас говорите о каком кузове? О нынешнем или о предыдущем?
Нет, о нынешнем.
Нынешний. Ну, в общем, в целом, наверное, да. А у вас какой? У вас гибрид или чистый бензин?
Нет, нет, не гибрид. Нет,
3, вот V6, который 3,5. А что по расходу получалось?
10 литров вместе с багажником, 450 литров. Угу. Скорость 110 км в час. Выставил и пошел.
И пошел. Очень удобно. Кстати говоря, вот это, да, хорошо, что вы отметили еще одна фишка Q7, что у него очень удобно регулируется система как круиз-контроля, так и система лимитирования скорости. То есть там, где очень много пустой дороги и шоссе впереди, ставишь круиз и поехали. Причем круиз адаптивный, притормаживание, разгоны автоматические, все это. Там, где нужно маневрировать и при этом не нарушать скоростной режим, удобно чрезвычайно организована система лимитирования скорости. Ну, здесь не буду рассказывать, как это все там работает, но работает, и причем работает очень хорошо. Через пару недель посмотрим, насколько хорошо, сколько камер и сколько штрафов я успел собрать на этой тачечке.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 9 января, год 2018. Не выпендриваюсь, напоминая про год, а просто делаю фактическое дело, реально полезное для тех, кто все еще не вышел на работу. Потому что вот так вот... А, день же еще, вторник. Вторник сегодня, потому что одна из основных проблем, когда ты находишься в затяжных каникулах, это... Ну, вспомнить, какое число сегодня, а потом вспомнить, какому дню принадлежит это число. Вот день недели фактически какой. Вот сообщаю, служба точного времени. 8.06 сейчас. 9 января, год 2018, вторник. Добро пожаловать. Сборка у Дастера, отстой. Люфт... по неделям на 50... Не знаю, что это. А на 55 тысячах служебного авто уже поменяли стойку, ремонтировали рейку, впускной коллектор по гарантии. На своем Ларгусе прошел 85 и ничего не ремонтировал. Только ТО, пишет Ярослав. Я думаю, что все дело в том, что Дастер служебный, а Ларгус свой. Может быть, в этом дело. Как-то в 80-х ехали через Крым на копейке. На очередной яме отвалилась часть задней оси. От машины для путешествий, ну, может быть. Honda Pilot хорошо на дальняк. 864-й подключается к обсуждению. 1700 километров без ночевки. Один за рулем, с детьми, 7 человек в салоне. Ужас какой, 864-й. Ну, зачем вы так? Это же, ну, помимо всего прочего, это просто, ну, тупо это опасно. Столько времени проезжать. Не надо так, не делайте так больше. Это, ну, серьезно, не доставляет никому удовольствия, а вас подвергает только, впрочем, вот этим всем прелестям. Хорошо, эта неделя, я уже сказал, что эту неделю мы договорились с вами считать все еще праздничной или постпраздничной, когда мы можем позволить себе разные разности. Тем более, что мы как бы ждем, мы ждем подхода основной нашей аудитории сюда. И поэтому время от времени я вас буду баловать. Хочу привить вам любовь к Софи. Я думаю, что зовут ее все же Софи Токкер. И именно конкретно вот к этой вещице. Поэтому по просьбам трудящихся я повторяю. Делайте погромче. Ну и просыпайтесь, в конце концов. Ну что вы, как сонные мухи, честное слово. Давайте, подъемчик, просыпаемся. А, нет, подъемчик, это другая программа. Моторчик, просыпаемся. Давайте. Давайте. когда-то в Крым гонял на «Патриоте». Из автомобиля вышел сам. Андрей пишет. Нет, это не Андрей, это кто другой. Андрей про Камри пишет, что 2 года... Где ушло сообщение? Извините, Андрей, невозможно прочитать ваше сообщение, оно уже ушло куда-то вниз. Нет, вот оно появилось снова. Нет, снова исчезло. 2 года подряд в Крым, больше 20 часов за рулем, без перерыва, все супер. Режим отдыха нужно соблюдать, товарищи. Ну, что вы мне пишете? Я хочу считать, что это шутка. 1700 километров без перерыва, 20 часов без перерыва. Зачем? Отдыхать нужно каждые 6-7 часов движения. Извините, это я отвечаю на вопрос Светланы. Светланки, она спрашивает, как дороги в Карелии. Плевательные дороги. Нет, качество асфальта классное местами. Ну, в смысле, в большинстве случаев. Но серпантины — это просто что-то. Нет, мне это на самом деле очень хорошо было. Напротив, я люблю. Именно на серпантинах ты понимаешь, как ведет себя автомобиль, насколько правильно отстроено рулевое, подвесочка, в целом, как ведет себя автомобиль при резко меняемых курсах, держит траектории, соответствует ли траектория, задуманная фактической. Все это прекрасно на серпантинах. Но только все те, кто находится в автомобиле рядом с тобой, сначала тихо проклинают тебя, а потом громко вслух тебя проклинают за то, что ты пытаешься активничать и выяснять все вот эти вот подробности об автомобиле. Это во-первых. А во-вторых, время от времени рядом с тобой обязательно должен появиться какой-нибудь чувак на Логане. Обязательно он должен появиться для того, чтобы тошнить перед тобой 40 километров в час. Потом ты его обогнать ты его не можешь, потому что везде сплошная и реальные серпантины. Вот если вы бывали когда-нибудь там в итальянских разных этих Альпах, ну где-то нибудь в испанских горах, на серпантинах, вы точно понимаете, о чем я говорю. Но только там высота еще меняется постоянно, а здесь все в одной плоскости более-менее. Но серпантины реально очень крутые, поэтому не было бы вот этих вот местных на Логанах чувачков, так в остальном было бы все прекрасно. Дороги потрясающие для проявления характера автомобиля, для знакомства с автомобилем, все очень круто. Я говорю про карельские дороги. Единственное, что, конечно, вот эта однополосность и невозможность обогнать медленного старичка Пердыкина. Фуры в 2 раза быстрее идут, чем местные чуваки на Логанах. Фуры в 2 раза быстрее идут. Фура может идти 60-70 по этому серпантину, а эти едут 30-40. Вот, поэтому по качеству асфальта проблем особо никаких я не встретил. Ездили в Казань 3 машинами, про серпантин в Крыму на Эпетре укачал тещу так, что приходила в себя 2 часа. Ну вот о том и речь, конечно, да. Вокруг Ладоги серпантин классный. Ну да, так вот о нем и говорю. Мы проехали где-то половину пути от Питера до Петрозаводска через западное побережье Ладоги. Не через юг, через низ, через восток вот туда, а вверх сразу, от Питера сразу на север, на северо-запад. И вот так вот с этой стороны обходили. И тоже прекрасный серпантин. Очень понравилось, очень. Хорошо. Не все, к сожалению, я могу прочитать из того, что вы пишете, но хорошо пишете, и чувствуется, что люди в сознание уже постепенно приходят. В Казань 3 автомобилями, про серпантин это было. Езжу на X5, на широкая резина, неуправляемая, но проблем не было, впереди Мишлен. Нет, слишком сложные вопросы для 9 января, извините. Я даже дочитать не могу его до конца, этот вопрос. О чем вы говорите? Что-то какая-то попса пошла здесь. Не, это попсу мы не будем такой. На какой резине в итоге поехал? Шипы или не шипы? Нет, не шипы. Я не мог менять резину просто потому, что это не мой автомобиль и не моя задача вообще заниматься этим. Поэтому поехал на том, что стояло. А стояла там липучка обычная. И, если честно, только однажды, ну, вот однажды, может быть, мне пригодились бы шипы. Это тогда, когда это уже было на территории отеля. Ну, в смысле этого хутора. Это даже не отель, а хутор, где отдыхали. Сам виноват, потому что заехал в газон. Оказалось, ну, там слоем снега все было покрыто, и я с утрамбованной дорожки съехал туда, где мокрый, мягкий, рыхлый снег. И вот там пришлось немножечко газануть. Ну, и то даже не засел ни разу, а просто газанул. Вот нужно было это сделать. И вот тогда я подумал, что вот, ну, на шипах, наверное, я бы здесь не так сильно приходилось бы мне работать педалью газа, чтобы выбраться из этой снежной кучи, а я бы сделал это быстрее. Все. Во всем остальном ни разу не возникла ситуация, при которой мне помешала бы моя липучка, и я бы подумал, вот бы на шипах сейчас здесь быть. Но зато все остальное время я реально думал, какое счастье, что на липучке. Потому что 99% пути был асфальт, а тот 1%, который остался, это был в хлам разбитый асфальт. Вот это и все. Ну, где? Ну, в каком месте мне бы там пригодились шипы? С другой стороны, я с ужасом смотрю на людей. С ужасом. Вот передо мной идет по той дороге, которая перед Питером или после Питера, как-то в Карелию ехать, которая надлежит стать платной, я так думаю. Слишком уж она качественная. Передо мной шел крузак 200-й. Со знаком «шипы» на заднем стекле. И шел где-то в районе 140-150. И вот я с ужасом думаю об этом человеке, о себе. Ну, я отстал потом в итоге от него и ушел вообще в другую полосу. Потому что, ну, не рассчитана шипованная резина. Ребят, ну, вы сопоставляете себя, свой автомобиль, как вы собираетесь им управлять, скорость, с которой вы собираетесь ездить, с типом резины. Ну, нет шипованной резины, нет такой шипованной резины, на которой можно ехать 150. Ее, в принципе, в природе не существует, господа. Я хочу, чтобы вы это запомнили. И нет такой резины, даже на которой 130 на шипованной можно ехать. Потому что это для вас опасно и для нас, для всех остальных опасно, потому что когда ваши шипы вылетают на скорости 130 из вашего автомобиля, то они превращаются в такие маленькие-маленькие снарядики. Снарядики с потрясающей кинетической энергией, которые летят вокруг во все, что ни попадя. Ну, пульки такие просто маленькие летят. И, ну, вполне увесистые. И это просто опасно для всех. Ну, как-то вот, не знаю, вот странные вы люди. С одной стороны, вы хотите безопасности. Вот вы думаете, вы же шипы не зря надеваете на свои колеса. Вы же надеваете шипованную резину, чтобы повысить уровень своей безопасности, правильно? Когда дорога станет скользкой, вы думаете, вот тут-то я, наверное, безопасно проеду. Ну, безопасно я проеду. И при этом вы идете 150-160 на шипованной резине. Ну, объясните мне вот этот парадокс. Я, честно говоря, не очень вас понимаю. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Максим, Долгобрудный.
Да, Максим.
Извините, связь прервалась.
О, Максим, видите как? У вас там специальная женщина для этого есть даже. У меня нет такой. Здравствуйте, я слушаю вас. Доброе утро. Да, говорите.
Здравствуйте, Роман. Доброе утро, Александр.
Ну, да, знаете, Александр.
Хочу объяснить. Я странный человек, наверное, по-вашему, да? У меня 100-й шипованный, 200-й не шипованный. Ну, мой 100-й
женятый. Нет, вы странным знаете... становитесь тогда, когда вы 150 на шипованной резине идете. Вот это странно. Вот,
Роман, да, не, Роман, объясняю. Не чувствую скорость. Вот живу за городом, да, вот ну, по Новой Риге, там буквально 37 километров, да? И, честно сказать, вот абсолютно не чувствую. Иногда беру ее, иногда беру свой, да, ну, там, получается. И иногда, да, вот я уже когда смотрю, там, 140, да, думаю, господи, надо, наверное, скинуть. А она, понимаете, она тяжелая плюшка, она да. Вот встала на дорогу и прет. Понимаете, я встал, и я танком пру, шипу.
Слушайте, вот я в такое... Я верю, я вам верю. Я вам скажу, как своему мелкому отвечаю. Вот он мне говорит, что ты там сделает, и говорит, пап, ну я не специально. И я верю ему, что он не специально. Я говорю ему, слушай, но ты в такой момент, когда вот касается вот этого, ты должен, наоборот, специально следить, чтобы этого не было. То есть надо не так сказать, что я не специально, а надо специально следить, чтобы вот этого не специально не произошло. Прям вот специально следить. Когда вы знаете, что у вас шипованная резина, надо специально следить за скоростью, чтобы не ехать выше 110, там, условно говоря. Но вы на индекс скорости посмотрите ваши резины. Там указано, что есть индекс, который обозначает максимальную скорость, которую вы можете ехать. Я думаю, что она примерно в районе 90 км в час.
Роман, я с вами полностью согласен. На самом деле, мы все должны сами за собой следить.
Конечно. То есть, вот это
безусловно, но смотрите, с другой стороны, я от себя. Вот, у нас же мы все эгоисты. Вот мы все эгоисты, да, вот, ну, и вы, и я, и все остальные, и там сейчас умник какой-нибудь дозвонится, да.
Ну,
вот.
Да.
Я что ему скажу, если мне кто-нибудь там скажет, слышишь, там, дружок, у тебя там 10 километров назад там отлетел шипом, мне стекло, да. Я скажу, сударь, все вот производители, вон, зафиксируй колесико, зафиксируй вот, производителю подавай, я тут при чем? Ну, это тоже, знаете, как и вы бы так сказали, да, на самом деле?
Ну, наверное.
Я сейчас о другом, наверное, скажу. Господа, закончилась эра, я, кстати, про Казань просто, закончилась эра Volkswagen Multipla. Закончилась, господа. Все, можно эту машину забыть в связи с тем, что вышел Citroёn и Пыжик. Я тут в Казань съездил на трейлере.
Ну, господа, ну прекрасно же. Ну да.
Господа, все, Volkswagen. Ну, я сейчас грубо скажу, сейчас эти вагоны.
Не, давайте так, она не закончилась, просто появилось что-то, что стоит в два раза дешевле. То есть он не стал хуже, мультивэн не стал хуже. Просто появилось что-то такое же.
А едется-то, Роман, а едется-то. Я снял, ну просто у нас контора большая, да?
Да.
А едется, сидишь как в легковушке.
Да.
Удобненько.
Да.
И
прикольно.
Вот сейчас я чешу на работе на мультике, да, ну просто служебный.
На автобусе. Мультивэн это автобус. Ты сидишь, посадка автобуса. Вот это вот все такое.
Все, господа ваговцы, либо ровно в ценник пополам, либо люди от вас отвернутся и пересядут реально на хорошую и лучшую машину.
Ну, наверное, но с другой стороны, спасибо. Но с другой стороны, понимаете, это вот мы люди, умеющие считать деньги, и такие. Прикидывать вот это вот к носу. Прикинули и поняли, да, ну а зачем же тогда? Но, понимаете, вот если так думать, то S-класс должен постепенно заканчиваться как главный седан представительского класса. Ну, должен заканчиваться постепенно, потому что примерно то же самое, отчасти, мы довольно часто можем встречать в других автомобилях и иногда даже брендов, которые в премиуме не были отмечены еще совсем недавно. Но, тем не менее, S-класс самый продаваемый автомобиль представительского класса у нас. И не заканчивается. Я думаю, что и мультик не закончится. Просто не закончится, потому что, в конце концов, подобного рода автомобили — это еще и некая самопрезентация. То есть такой автомобиль — это не просто попытка купить лучший автомобиль в этом сегменте. Ну, фактически лучший по характеристикам, по комфорту, там, по практичности, по всему. По надежности. А это еще и некая самопрезентация. Дескать, мы окружающим показываем, вот, посмотри, я смог заработать себе и построить свою жизнь так, что я могу потратить 6, 7, 8 миллионов на автобус. А ты смог это сделать? Он не был в Керчи, так молчи, не смог. То есть это еще самопрезентация, это просто покупка пафоса, покупка чего-то такого вот прямо. Вот. И в этом смысле, конечно, Traveler рядом пока еще не стоял с мультивеном, потому что никто о тебе не будет думать, встретив тебя за рулем Traveler'а, о, чувак смог, ну... Успех пришел. Парень к успеху шел и, наконец, дошел. Вот он трейлер себе купил. Так не будут думать. А когда мультик, да еще и в хорошей комплектации, людям плевать, какие у него характеристики. Просто каждый будет понимать, что у тебя тачка за 6 миллионов рублей. И вот это пока из нашего сознания не вытравить. Нет, это не получится сделать. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Алексей, Москва. По поводу вот индекса скорости зимней резины.
Да,
вот
и что же с ним?
Мишлен XS North 3, да, вот последний. У него 190 минимум, ну, точнее, в общем, стандартный индекс. А там может быть и больше, в зависимости от профиля, радиуса.
Ну, не
так
знаю.
Так что тут еще нужно разобраться, поэтому никак не 90, это
учет. Не знаю. Вот я, ну, про шипованную резину, послушайте, мне два раза прилетали шипы, и это были скорости в районе 100 км в час. Один раз шип прилетел так, я видосик даже снял по этому поводу. Директор, перезвоните, у нас здесь есть довольно важный, теперь особо важная персона на мультивене, и он сейчас нам расскажет про мультивен. Директор, видел ваш звонок, но не успел принять. Перезвоните и скажите, вот, что значит человек на мультивене, и подтвердите мои опасения, что там только отчасти что-то связанное с комфортом и всем таким. Да, доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман, директор совхоза.
Директор,
ну, не знаю, я как-то себя с такой стороны не ставил никогда.
Ну ладно.
Я считаю себя водителем на мультивене, да, только потому что двое детей, как бы. Ну и перевозка грузов, на самом деле, там. Но хочу сказать, да, все равно, пробовал я и тревелер, да, и даже на тест-драйв ради интереса ходил. Но по ощущениям все равно не то. Ну, честно говоря, я люблю Ситроены. Как-то я тогда даже здесь, помню, Роман еще там года, может, 3-4 назад спрашивал про Ситроен C5. Угу. Ну, вообще мне французы как бы нравятся по душе, да. Но не смог пока тревелер переплюнуть. Если бы он вот... Может быть, на миллион подороже был бы и побольше всяких бы примочек на нем, тогда бы, да, я согласен.
Ну вот, ну нет, смотрите, тут вопрос в другом. Стоит ли та разница, которая существует между мультивеном и тревелером, 2,5 миллиона рублей? Вот она, фактически она такая, эта разница? На 2,5, а то и 3 миллиона рублей?
Сейчас, когда мы каждую копейку считаем, конечно, стоит. Я думаю, 5 лет назад бы, если бы тревелер вышел, на него бы вообще не смотрели.
Ну вот, ну в том-то все дело, понимаете, они, вот те тестовые наши, кстати, эта программа тоже уже вышла на Автоплюсе, сравнение наше с Пашей Федоровым, тревелера и мультивена. Те тачки, которые мы сталкивали, они фактически были, у них до копейки была цена ровно в 2 раза. 2600 стоил тревелер и 5400 стоил мультивен. 5400. Ну, просто... А, нет, я 2600 сейчас неправильно сказал, да? Получается 5200. То есть мультик даже подороже чуть был.
Нет,
больше, чем в 2 раза.
Тут есть люди, которые и в Э-класс берут, понимаете?
Ну да. Не, ну смотрите, и наш мультивен за 5...
хуже.
Наш мультивен за 5400, он был с ключевым открыванием двери, то есть надо было брелок доставать, вставлять ключ в замок зажигания, у него был тканевый салон, тканевый, ну просто тряпочка, и еще куча вещей, которые говорили о нем как об автомобиле, ну, таком на самом деле. И тревелер здесь со всем своим массажными креслами для водителя и переднего пассажира, с проекционным экранчиком, с бесключевым доступом, запуском, со всем вот этим вот, стоит ровно в 2 раза дешевле. Ну... Вы правы, у нас такое время, когда мы считаем деньги. Мы понимаем, что мы можем взять тревелер себе. Себе и жене можем взять по тревелеру. Или один мультивен только себе. Ну, такая какая-то история.
Это я согласен, говорю. Но то, что вот там говорил предыдущий звонящий, что там Volkswagen VAC пропал. Да нет, никуда он не пропадет.
Будут
люди брать мультивен.
Да не, ну согласен, конечно,
вот
не пропал.
Очень много бизнес-людей, которые, да, я вижу, задний салон переделывают там по 2-3 кресла.
Тут вопрос такой, у нас больше корпоратов, вот таких корпоративных владельцев и служебных автомобилей, или потому что мультивен это, безусловно, корпоративный автомобиль? Бизнес-автомобиль.
Очень редко вижу я просто частных людей на мультивенах,
вот,
на самом деле.
А тревелер это реально для частного владельца?
А тревелер, да, это будет. Вот как вот был раньше Citroёn C4, он занял свою нишу, Гранд Пикассо, который...
Согласен, имеет, да.
Вот, и были, и у него даже конкурентов, по-моему,
вот,
не было.
Вот это правда. Все, спасибо огромное. Хорошего дня, директор.
Вам тоже.
Да, и с Новым годом тоже, с наступившим уже. Вот в том-то все и дело, что мультивен, рассматривая альтернативу среди кроссоверов, ну, условно говоря, да, ты хочешь кроссовер себе или мультивен, ты рассматриваешь что? X5, Q7, Discovery 5 или Range Rover даже, не побоюсь этого слова, потому что есть мультики по 7 рублей, ну, по 7 миллионов, извините. А тревелер, когда ты рассматриваешь альтернативу среди кроссоверов, ты реально понимаешь, что альтернатива это, там, не полностью упакованный Кодиак, или, может быть, Калеос от Рено, или даже, может быть, что попроще среди альтернатив. И тогда ты понимаешь, что это просто автомобиль для семейного человека, для человека, который там, 3-го, 4-го сострогал себе детеныша и понимает, что в кроссовере надо как-то примиряться, вот это вот там, сжаться на заднем кресле троим, а если они все еще погодки, и каждый должен сидеть еще в кресле, то не каждый автомобиль 3 кресла примет на задний диван. А тут тебе автобус, 6-местный, прекрасный, трансформация, поворачивай сиденье куда хочешь, стол, они живут там своей жизнью в салоне. То есть это реальная альтернатива просто трехместному, трехрядному 7-местному кроссоверу еще до премиального сегмента. Поэтому в этом смысле, конечно, я согласен. Совсем. Я согласен совсем. Евгеньевич присылает фотографию какой-то, какого-то автомобиля. Даже не знаю, что это. Соната? Нет? Что это? А зачем, главное? Хороший понт дороже денег. Я уже об этом писал и говорил. И буду говорить, стереотипы. Нужно думать о семье, не о том, что... Ярослав здесь нам рассказал, как все обстоит на самом деле. Да, Ярослав, я с вами согласен. Вы знаете, у нас здесь начинается последняя полуминутка сегодняшней программы. И я считаю, что мы должны получить сводку с дорог московских.
Моторы в движении.
Быстро. Это не наш директор совхоза стал кандидатом в президенты? Я не знаю. Я сейчас киваю, конечно, как-то, но я не знаю. Ну, в конце концов, не о политике же мы трем здесь, а о мультивенах, поэтому это даже в качестве агитации предвыборной нельзя рассматривать. Все, не успели вы позвонить в рубрику «В движении», поэтому про движение я сам вам скажу. Сейчас в Москве 4 балла пробок. Катастрофа, товарищи! Ну вы чего? Ну выходной же день еще сегодня, по сути, по движению, а уже 4 балла. Держитесь там!
Моторы!